Церковь Возрождения представляет вашему вниманию проповедь. Говорит пастор Петр Грубий.
Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 16 стих и ниже. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе». Всегда радуйтесь. Такое пожелание или даже повеление нам от Господа. Бог повелевает нам всегда быть радостным. Но очень часто мы можем обратить то, что Бог повелевает, и Слово Божие, превратить в нечто, что мы, люди, обычно делаем. Мы просто желаем чему-то, для нас что-то серьезное, фундаментальное со временем становится привычкой. Иногда мы друг другу желаем чего-то очень хорошего. Пусть исполнится это и это. Мы желаем многих лет, много счастья. И мы просто говорим эти слова. Мы говорим эти слова, которые мы где-то про себя думаем, это все равно невозможно. Есть такие пожелания. Друг другу желаем просто сказать. Вот на свадьбу мы приходим. Иногда кажется, ну, 41 раз их вижу. Но надо говорить. Мы приходим, говорим слова. Очень легко слово «всегда радуйтесь» и Священное Писание превратить в такое общее человеческое пожелание. Потому что где-то в глубине мы думаем, реально ли это? Можно ли радоваться все время? Всегда радуйтесь повелением. Возможно ли? Реально ли это? Можно ли вообще все время радоваться? И если сделать опрос, мы знаем, как отвечать правильно. Мы скажем, да, да, возможно. Но если так, наедине, по душам, сказать, не так это просто. Невозможно это на самом деле. Иногда радость, а иногда печаль. И радоваться по-настоящему все время, это несколько трудно. Возможно, здесь привлечение. Возможно, это каких-то духовных людей особых, которые имеют особый статус перед Богом, которых, может быть, получается. Но, честно говоря, в моей жизни не получается это постоянно. Знаете, за эти дни особенно у нас как-то посещают одно искушение за другим. Пришли в пятницу, аппаратуру украли. И что делать дальше? А без аппаратуры мы, оказывается, уже не умеем. И опять-таки, надо радоваться. Ну как можно радоваться, когда наши же деньги, которые не так дают, мы вот купили, и за эти деньги кто-то пришел, кому-то на сердце пришло такое. Влезли они где-то, я даже не знаю, каким образом украли, ушли. Как этому радоваться? Как можно радоваться? Но мы все-таки остались в чувстве бодрого духа в конечном итоге, собрание мы закончили. Сегодня, например, я вот по-другому посмотрел на этот текст. Наш хор, как вы знаете, сегодня совершал героические такие свершения. Они, вы знаете, в церковь, где Петр Николаевич Крышко пресвитером, они должны были петь там. Вы знаете, мы приехали туда в 9 часов, а американцы забыли большой зал, забыли отопление выключить. Жара страшная. На улице жарко, а в доме, наверное, в 2-3 раза еще жарче. А на балконе дышать невозможно. И что делать дальше? Хористы говорят, мы петь здесь не можем, нам кислорода не хватает. Ну хорошо, в подвале была прохлада. Пока они спевку там проводили и про себя думали, когда они поднимутся, что они будут делать там. А мы во все это время звонили. Кажется, не можем до американцев дозвониться. У них эта комната, где отопление меняет, закрыта, и никого ключа нет. И вот мы все бегаем туда-сюда, время идет. Наконец собрались братья там в братской, там, собрались, что будем делать. Я сошел сверху вниз, говорю, братья, давайте будем сокращать собрание, люди не выдержат. Не выдержат, это слишком жарко. Нет, сокращать не будем, и на проповедь не будем сокращать, будем идти как есть. Это они говорили, пока они сидели при кондиционере. Когда они поднялись наверх, тут же откровение пошло от тех же братьев, которые были против. Нам надо отменять. Едем в наше собрание. В этой церкви у них есть другое собрание, где вмещается где-то 500 человек. Ну, а там собирать где-то 1000. И надо теперь всем, вся церковь уже собрала собрание, нам всем переезжать туда. Скажите, как, собственно, можно радоваться, когда такие вещи происходят? Ну, в конечном итоге, спел наш хор, спел там песню. Реген наш говорит, что плохо спели. Мне неплохо, мне понравилось. Ну, они поехали тогда в эту церковь. В конечном итоге мы очень быстро там собрались. Пел прекрасно наш хор. Прекрасно. Я сидел, наслаждался. Прекрасно. Преодолели эти препятствия. Были прекрасные проповеди. Хорошо служение прошло. И вы понимаете, тот момент, когда нужно было что-то делать, когда жара настолько страшная, невозможно там просто находиться, как можно радоваться? Опять-таки, не упали в отчаяние, сделали правильный выбор. И мы, можно сказать, ободренные вышли, потому мы отчасти еще в это время Вячеслав вот в субботу целый день искал всю эту аппаратуру. Вы думаете, так просто, чтобы она опять звучала? Кто-то это делал. И слава Богу, что вот эта беда показала, что все-таки мы можем, когда все забрали, мы опять на ноги стали. И опять бодрость духа. Для меня же откровение, знаете, в чем было? Когда я увидел наших братьев, и всем, значит, ручьями пот катится там еще в той церкви. И я думаю, я же буду проповедовать сегодня на этот текст. Всегда радуйтесь. И вдруг я посмотрел на этот текст с другой стороны. Ведь этот текст был написан прежде всего не нам, а тем, которые там жили, которые все время без кондиционера, которым все время жарко. Честно говоря, когда так жарко, мы настолько привыкли к уюту, что когда такая жара, как мы можем выдержать? Они выдерживали на солнце. И еще мне откровение какое пошло. Я вдруг понял, что с точки зрения Нового Завета, если бы мы были там, одежда наша неприличная, моя в том числе, не та одежда нужна. Вот после этой жары хочется так ровно ходить, руками особенно не махать. А у них другая одежда была. Были такие, как халаты. И они просто, ну, такая погода, там по-другому нельзя. Но они при всей этой жаре, они радовались. В нас в этой жаре, я иногда не знаю, когда начинается жарко, я не знаю, как мне. Мне говорят, это должна быть пуговица застегнута. И рукав должен быть длинный. Я уже не знаю, как он длинный или короткий, но когда жарко, я даже не знаю. Думаю, как? Есть определенная часть людей, что если оденусь так или так, будут те недовольны. Думаю, как во все это вписаться? Но при всем при том, даже при этом, радоваться надо. И это возможно. Посмотрите, какая картинка у меня красивая. Только не обижайтесь, что у вас не такая картинка. Да? Посмотрите, какая красивая картинка. Она у меня цветная, мне по блату ее выдают. Если кто спрашивает, почему у вас не такая, так это потому, что это дороже стоит. Она цветная, красивая. Если мы согласимся за нее платить больше, на цвет идет больше, мы будем иметь все такие красивые картинки. Но именно в цвете она передает настроение. При всем при том, что украли аппаратуру, при всем при том, что сегодня жара, и наш хор в конечном итоге оказался здесь. При всем при том цветы цветут. При всем при том жизнь продолжается. Посмотрите, как красиво. Что бы ни случилось, столько прекрасного. И если сконцентрировать свое внимание на том негативном, что происходит, мы не сможем радоваться. Но посмотрите на эти цветочки. Они продолжают цвести. Бог продолжает благословлять. Где-то идет рядом жизнь, которая наполнена красками, радостью. Есть достаточно причин радоваться, что бы ни было в нашей жизни. И я сейчас смотрю, как хорошо, как удачно они нашли. Посмотрите, нашли наши молодые, делают эти программки. Но ведь они же делают, мы приходим, они уже готовые. Про себя подумайте, а мне, говорит, стыдно, я ничего не делаю. Подумайте насчет ваших даров, чем вы могли послужить Господу. Если вы еще ничего не делаете в церкви, подумайте, вы обязаны что-то делать, как члены церкви. Потому что когда кто-то картинки ищет, кто-то ищет, чтобы звук был, кто-то ищет, чтобы пели. Вот это вот они спели группа. Вы знаете, сколько надо было времени потратить на это все? А чтобы хор вот так пел? Ведь они приходят, готовятся. Братья и сестры, подумайте, я хочу что-то в церкви делать. И сегодня скажите, я буду вот это делать или это делать. И когда мы все по чуть-чуть, нам будет намного легче радоваться. Итак, насчет радости. От чего или от кого зависит наша радость? Давайте такой вопрос поставим. Но я хочу вам сказать прямо, к концу, кто не согласен, в эти возражения смогу объяснить. Радость наша зависит от нас с вами, от вас, от меня, от нашего выбора. Я понимаю, что вы скажете, от Господа зависит. Верно, мы к этому придем к концу. Но прежде всего, давайте обратим внимание, что это от нас зависит. Господь сделал все, чтобы мы могли сделать свой выбор. Вы помните, есть одна интересная притча в Священном Писании. Это притча о блудном сыне или о двух сыновьях блудных, или в конечном итоге об отце. Я хотел бы обратить внимание на сами притчи, как мы обычно их объясняем, а с точки зрения, как они радовались и от чего они печалились. История такова в этой притче, кто не помнит его, давайте напомню. Притча рассказывает нам историю об одном отце, у которого было два сына. И вот младший, ему пришла такая светлая идея, что ему тяжело с отцом жить. Он вполне справится со своей жизнью сам. Это молодым людям обычно это приходит. Наступает какой-то возраст, а все остальное не надо ничего мне говорить. Главное, $20 дай, со всем остальным я справлюсь. Знаете, это состояние. Все мы проходим через это. Я проходил, мне казалось, я уже все знаю. Когда мне отец объяснял, папа, не надо так долго. Ты мне коротко, я быстро соображаю. Главное, деньги дай. И здесь как раз та ситуация. Младший сын сказал отцу, я пойду, буду отдельно жить. Тяжело мне здесь. Отец сказал, хорошо, иди. И вот этот младший сын оказался в дальней стране, как вы знаете историю. Там он стал нуждаться, он жил распутно, расточил свое имение, и он стал нищим. Стал нуждаться, и тогда один человек дал ему работу. Ему надо было ухаживать за свиньями тамошними. И в этой ситуации, ухаживая за свиньями, подавая им, как в ресторане, он мечтал, чтобы ему еду дали, которую свиньям дают, и этого ему не давали. И он был полностью раздавлен, подавлен, унижен. Мы видим, через некоторое время он возвращается. В это же самое время в доме жил другой сын, который никуда не уходил. Но он тоже по какой-то причине предельно печален. Он предельно печален, хотя он никуда не уходил. И вот здесь на вот этих двух сыновьях видно эти два принципа. Посмотрите, младший сын, возьмем ту часть, когда он уже в той далекой стране. Он находится в дальней стране. Так как он мечтал, чтобы развивалась жизнь, ничего не получилось. Не имея навыков, не имея характера отца, он очень быстро расточил свое имение. И в чужой стране, как только он расточил, он стал нуждаться. Как стал нуждаться, оказалось, что его друзья тоже ничего не имеют. В той стране наступил голод. И написано, что он стал нуждаться и очень сильно. И если он согласился, чтобы за свиньями ухаживать, наверное, сильно прижала его жизнь. И вот в этой трудной ситуации, которой нечему радоваться, ну как можно радоваться? Уйти из богатой семьи, из достатка, еще вчера иметь уважение друзей, иметь хорошую компанию, жизнь веселую. А сейчас человек мечтает, чтобы дали то, что свиньям дают, и ему не дают. Это полностью раздавленная жизнь. Многие люди, которые оказываются в такой ситуации, они иногда впадают в такую депрессию, покачивают жизнь самоубийством, что угодно. Впадают в алкоголизм, наркоманию, что угодно. Люди не видят выхода. Но обратите внимание, что делает младший сын. Написано, что он пришел в себя. Среди этого мрака, этой депрессии, этой подавленности, он находит одну светлую мысль. Он вспоминает. Он вспоминает своего отца. И он вспоминает и говорит себе, постой, в доме моего отца слуги избыточествуют хлебом, наемники, а я здесь с этими свиньями? Да не будет этого, мой отец добрый. Встану, пойду к отцу моего. У него появляется одна светлая мысль, и он ухватывается за эту мысль, он избирает среди этого печального, мрачного, мертвого, избирает одну маленькую мысль, но светлую. И эта маленькая светлая мысль ведет его назад, он идет к отцу. И буквально через несколько мгновений, так написано. Через некоторое время он оказывается в объятиях отца. И радость, в которой он ходит, превышает ту печаль, которую он имел в дальней стране. Совсем немножко он ухватился за одну светлую мысль. Он делает выбор. Он делает выбор, и этот выбор среди печального избрать что-то светлое. И очень быстро он оказывается. Он входит в дом радости. И то, что он получает в результате, превосходит всю ту печаль. Печаль уходит, его восстанавливают в сыновстве, и он радуется слугами, с отцом, с родственниками своими. Конечно, он мог бы продолжать в этой ситуации, он мог бы продолжать винить своих друзей, которые его оставили. Он мог бы продолжать винить хозяина, который мало ему платил, что ему не хватало, что свиньям больше давали. Он мог бы в конечном итоге обвинить своего отца, который вовремя его не остановил. Сказал бы, ну что, он же знал. Он же старший человек, он же знал, чем все это закончится. Зачем он мне деньги отдал? Он мог бы все это делать. И оставаться подавленным, печальным. Но он избирает светлое. И он влекомым этой светлой надеждой. У него вера появляется, и он действует. И очень скоро его печаль превращается в радость. Мы видим другую картину старшего сына, который находится с отцом. Он никуда не уходит. Он в доме, он сыт, одет, у него друзья, слуги. Но находясь в доме отца, у него подавленный дух. И находясь там вместе с отцом, он по какой-то причине не может радоваться. Он печален, он несчастен. И вы знаете, что когда подавлен дух, очень трудно делать правильное решение. В условиях, которые, казалось бы, способствовали его радости, его счастливой жизни, у него дух был подавлен. Он находит негативные, и он несчастен. Перед старшим сыном был выбор: радоваться со всеми или опечалиться. Вы знаете эту историю, когда старший сын возвращается с поля, он услышал музыку, услышал песни, услышал веселье, и он спрашивает, что произошло. Ему говорят, брат твой вернулся. И отец в честь его заколол теленка, устроил пир, и мы все радуемся. В этот момент у него был момент выбора. Он мог обрадоваться возвращению своего брата или осерчать, что его обошли. Он делает выбор. В обстоятельствах, которые, казалось бы, садились в его благословение, он делает неправильный выбор. Он принимает решение обидеться. Он принимает решение быть печальным. Конечно, в его глазах его печаль, его обида могли казаться обоснованными. Я никогда не приступал повелений. Этот браток, который явно не тот у него нрав, собрал деньги, собрал их, которые, собственно, ему не принадлежали, ушел в дальнюю страну, расточил. И вот он возвращается, и ради него этот праздник, все радуются о нем. Он был убежден, что он печален, что он несчастен. Обоснованно. И когда к нему подошел отец и начал с ним разговаривать, говорит, сынок, посмотри, что происходит. Что с тобой? Почему ты печален? Твой брат вернулся. Почему ты печален? И тогда сын, смотри, что говорит. Он никуда, никогда не уходил. Он все правильно делал. Он говорит, я никогда не приступал твоего повеления. Я сделал все правильно. Я слушал себя. Я был всегда здесь. И моя честь не запачкана ничем. Я всегда был здесь. Но ты, отец, ты не дал мне козленка, теленка, чтобы я мог собрать своих друзей и вместе порадоваться. Ты виноват в моей печали. Ты меня оскорбил. Ты меня унизил. Ты меня оскорбил. Он делает выбор. Он делает сознательный выбор. Вот из всего этого массы, того, что могло его обрадовать, его дух приподнять, он избирает печаль. Ты виноват в моей печали, он отцу говорит. Отец говорит, сын мой, ты всегда со мной. И все мое твое. Я не имел в виду тебя обижать. Ты мог бы в любой момент взять теленка, козленка, собрать друзей и радоваться, но ты этого не сделал. Оно было всегда твоим. Ты не сделал этого выбора. Твой анализ моего поведения, моих мотивов, которые стоят за моими действиями, неправильный. Сын, ты не прав. Я не имел в виду тебя унизить. Я не имел в виду тебя оскорбить. Ты не прав, сынок. Проблема совершенно в другом. Он объясняет сыну своему. Скажите, изменилось ли настроение старшего сына, когда ему отец объяснил, в чем причина? Он ему очень убедительно, очень красочно показал, что он не прав. Изменилось ли настроение? Нет. Старший сын решил, ему слишком дорого был его выбор. Он же сделал решение огорчиться. И все объяснения ему не помогли. Ему слишком дорога была его обида. Он избирает остаться обиженным. Он имеет возможность выбрать, но он не делает этого выбора. Отец ему помогает, но он этого не делает, он отторгает. И он остается печальный и несчастный. И он не может радоваться. Ему трудно отказаться от своего мнения. Он лучше будет печален, несчастье, чем радоваться со всеми. Ему слишком дорого свое «я». Очень трудно через себя переступить. Хотя разум говорит, ты не прав. Но что-то внутри удерживает. Братья и сестры, как вам кажется, не так ли бывает с нами иногда? Печаль, несчастье, горе, плачем, стонем. Нам объясняют, нам рассказывают. Да не так это было, да не потому. Мы уже определили свой курс, и мы держимся того откровения, которое мы сами сделали. И мы делаем выбор быть печальными. И собираем друзей вокруг себя, и начинаем им жаловаться, изливать свою душу. И нам еще тяжелее, еще тяжелее. Бывало с вами такое? А встречались ли вы с такими людьми, которые делают этот вывод? Мы все отчасти повинны в этом. Когда я ловлю себя на этой мысли, думаю, печаль, попал в это, а потом начинаю анализировать. Подожди, а выбор-то у меня есть? Есть выбор. Всегда есть выбор. Мы должны воспользоваться этим выбором. Знаете, в обиде старшего сына был выход. В его обиде никто не был виноват. А ни его брат младший, ни отец, ни слуги, никто. Он сам был виноват в этом. Он сделал выбор. Он имел возможность сделать выбор что-то другое. Но он сделал этот выбор. Он сделал выбор быть печальным. Братья и сестры, не удивляйтесь. Когда мы попадаем в депрессию, в несчастье, и мы обижены, оставлены, есть причины. Но все же, если докопаться до глубины, это вопрос нашего выбора, который мы делаем. Мы избираем. Среди многих возможных мы избираем то печальное, серое. Отец ему говорит, о том надлежало тебе радоваться. Во всей этой ситуации, сын мой, я понимаю. Я понимаю, что младший сын забрал ту часть, которая, собственно, может быть, тебе принадлежала, как старшему сыну. Я понимаю, что он ушел в дальнюю страну. Я понимаю, что он жил распутно там. Я понимаю, что он проточил все это. Я это понимаю. Я понимаю, что он пришел оборванный, опозоренный, обесчещенный. Я понимаю. Я понимаю, что ты имеешь право на то, чтобы тебе оказали больше чести, как сыну, который никогда не приступал. Я это понимаю. Но в этой ситуации есть одно, которое ты должен был заметить, что этот твой брат был мертв. И ожил, пропадал и нашелся. О сём надлежало тебе радоваться. Ты должен быть увидеть эту мысль и ухватиться за эту светлую мысль, и ты бы вышел на свет. Ты бы мог пройти через свое огорчение. Об этом тебе надлежало радоваться, но ты это упустил. Старшему сыну было трудно радоваться, потому что он сознательно избрал негативное, темное, неприятное. Он избрал горечь, он избрал быть обиженным. Вы знаете, братья и сестры, в каждой конкретной ситуации есть много причин быть печальным. Что бы с нами ни происходило, есть достаточно причин быть обиженным, есть достаточно причин быть подавленными, но в то же время есть намного больше причин радоваться. И вопрос нашего выбора, что мы выбираем в каждой конкретной ситуации, независимо насколько она маленькая или большая, сложная или несложная, наш выбор, что мы избираем. Если мы избираем светлое, это меняет нашу жизнь. И вопрос на следующий, что же нам делать, когда нам не до радости? А бывают такие ситуации, когда не хочется радоваться. Как во всех наших ситуациях, как в пятницу, как сегодня воскресенье, нужно выбрать светлое, доброе. И это поднимет наш дух. Посмотрите. Младший сын имел достаточно причин быть печальным, но он придал большее значение светлой, радостной мысли. Это вселило в него надежду. Он принял решение, встал и пошел к отцу. И очень скоро он вошел в радость, которая затмила всю бывшую печаль. Все предыдущее ушло, как туман. Среди многого, что давило над ним, было много возможных выборов. Но он выбрал маленькую, небольшую мысль в доме отца моего слуги. Избыточствует хлебом. Встану и пойду. Мне лучше быть там, чем из-за этого злого хозяина. Это небольшое, маленькое, небольшая светлая надежда, которую ему мало что могла изменить. Но он избирает в этом мраке, он избирает светлые. И он входит в дом радости. Старший сын находится в атмосфере, которая содействует его счастью, благополучию. Но среди этого многого он делает выбор. Он делает выбор печальным. Он делает выбор быть обиженным. Он делает выбор быть подавленным. В своем сознании он прокручивает это все, что если он подавлен, он имеет на это право. Обоснованное право. Поэтому, поэтому и поэтому. Он не винит себя, что он виноват в этом. Знаете, братья и сестры, то можно сказать так, что потенциально, учитывая, кто мы есть, мы можем радоваться всегда, постоянно. Но проблема наша в том, зачастую мы верующие, люди поражены недугом старшего сына. Мы придаем слишком много внимания негативному. Жуем, жуем, думаем, пересказываем, опять возвращаемся. И это все больше и больше отравляет наш дух. Знаете, болезнь старшего сына, очень широко распространенный недуг, болезнь, она имеет различные формы, много разных форм. Мы можем сказать, конечно, если бы это брат наш или наша сестра вот ушли далеко, если бы они вернулись, мы бы, конечно, радовались. Мы бы не делали, как старший сын, но дело не в этом. Еще вопрос, зависимо, какие у нас отношения были с этим нашим родственниками, братом или сестрой. Но вопрос не в этом, вопрос в самом принципе. Есть много других ситуаций, где не уходят наши родственники, но мы делаем выбор. Подумайте, например, о простом таком деле. Вот испортились отношения. Кто-то приходит и говорит: слушай, я не имел в виду это. Все это было по-другому. Да, ну, с другой стороны, ну вот не устоял. Я сделал ошибку, вырвалось это слово. Не хотел сказать, ну сказал, я не думал, такие будут последствия. Идет разговор. Проверяйте себя, как быстро вы его прощаете, этого человека. Как быстро мы прощаем. И когда нас нужно простить более чем один раз, у нас недуг старшего сына. Когда нам нужно простить второй раз, что-то ненормально в нашем духе, нам все-таки кажется, не так извинились. Не то сказали, пусть он еще помучится. Он будет мучиться, а я в это время буду печальным. Это болезнь. Это болезнь старшего сына, это болезнь фарисейства. Она проникает в таких формах, что мы и не догадаемся, что это уже болезнь. Но это есть этот недуг. Если мы печальны, мы делаем этот выбор. Меняется ли наше настроение, когда обидевший нас объясняется? Меняется ли наше настроение, когда нам пришли и рассказали, да не так все это было. Да вот я имел в виду, да вот споткнулся. Ну, не хватило у меня ума, не хватило у меня мудрости, не хватило у меня выдержки, лишнее сказал. Меняется наше настроение. Слава Богу, брат. Слава Богу, что ты сделал это. Посмотрите, как этот сын возвращается. Далеко он еще идет. Он еще не стал извиняться. Он еще далеко идет. Отец что делает? Это образ нашего отца. Он бежит ему навстречу. Братья и сестры, подумайте. Подумайте, когда кто-то виноват, и он идет нам навстречу, мы знаем, что он идет к нам навстречу. Что мы делаем? Ждете его, пока он придет? Пусть на коленях. Пусть проползет. Пусть слова правильные скажет. Бежать навстречу надо. Хорошо, что брат и сестра делают шаг. Пусть этот шаг неправильный, но если он идет, выбегать надо навстречу, потому что он еще может передумать. Отец выбегает навстречу и прощает ему. И восстанавливает отношения до того, как этот сын его даже извинился. Вот это есть божественный подход. Мы дети Божьи, и отсюда наша радость формируется. В каждой конкретной ситуации в нашей жизни мы можем найти основания для печали. Но мы можем так и найти основания, и больше оснований, радоваться. В каждой конкретной ситуации есть то и другое. Мы делаем выбор, вы и я делаем выбор. Вы знаете, есть люди, которым невозможно извиниться. Говоришь, просишь, разговариваешь, это все идет по кругу, по кругу, по кругу. И как этим людям помочь? Невозможно этим людям помочь. Единственное, что мы можем сделать... Как же мы можем ситуацию эту решить? Это задать этот вопрос, который брат спросил. Не я ли, Господи? Не я ли, Господи, тот человек, которым невозможно извиниться? Не я ли, Господи, который избрал? Мы других не исправим. И не надейтесь. Люди делают свой выбор. Но что мы можем изменить, так изменить свою собственную позицию пред Господом. Не я ли тот человек? Вот мне печально, я понимаю, произошло это, меня обидели, я в печали, я в депрессии. У меня есть полно оснований. Господи, не я ли, Господи? Не я ли тот человек, который избирает печальные? Не я ли тот, который выбирает этот негатив, отравляет свой собственный дух? Не я ли, Господи, покажи мне? Покажи мне эту светлую мысль, светлую, небольшую дверь, чтобы я вышел из этого. Не я ли, Господи, это все, что мы можем сделать? Людей мы не поправим, но выбор оставаться несчастными – это наш собственный выбор. Вы знаете, наша печаль иногда нам кажется другой печалью. Когда кого-то обижают, я знаю на своем собственном опыте. Когда кого-то обижают, думаю, ну чуть сколько уж можно. Но когда меня обижают, думаю, моя-то обида, она не такая. Того не так обидели, как меня. И каждый из нас имеет свое объяснение, потому что мы смотрим на ситуацию со своей точки зрения. Это как своя рубашка ближе к телу. И мы чувствуем эту боль. Чужую боль мы не чувствуем. Моя-то боль другая. Я-то уж имею основание быть обиженным. И вы посмотрите. Посмотрите этот классический пример. Я каждый раз читаю. Когда-то еще мама мне читала его в детстве. Иосиф. Продали его родные братья. Лет 20 скитали, продали в рабство, в тюрьме сидел. Прошло все это время в таком несчастье. Родные братья, не просто слово сказать, в рабство продали, как скотину какую-то. Брата своего. Появляются его братья. Он мог бы поступить как старший сын. Мог бы огорчиться. Но среди этого многого он находит светлую мысль. Он делает выбор. Вы замечали злое. Но Бог обратил это в добро. Среди всего этой многой печали и обид Он выбирает светлые. Я послужил орудием Божьим в руках Божьих, чтобы спасти вас, спасти целый народ. Он находит среди этого многого, находит светлое. И Он делает выбор, радостный выбор. И это радует Его, Его семью, Его отца, Его братьев, всех. Потому что он делал выбор, правильный выбор. Он имеет все основания быть печальным и обиженным. Но он делает выбор, он делает правильный выбор. И этот выбор вводит его в радость неописуемую. И знаете, многие семьи, которые я слышу, находятся в каком-то напряжении, в каком-то трении. И вот даже доходит иногда до развода. И вот когда разговариваешь с этими людьми, слушаешь одну сторону и другую. Вот по какой-то непонятной причине. Они вдруг друге находят обязательно что-то такое темненькое и негативное. И концентрируются на этом. И их отношения все хуже, хуже, хуже и хуже. Я как-то в одной беседе участвовал. Жена жалуется, муж жалуется. Жена жалуется, что она хочет своим родственникам послать. А муж хочет своим послать. Ему кажется, что она посылает слишком много своим родственникам, а его родственникам ничего не попадает. И уже доходит до развода. Они уже вспомнили, кто что говорил, вспомнили, что какой родственник кому что говорил, вспомнили 20-30 лет назад, когда тот дядя сказал, что дедушка сказал, что те сказали, что те сказали, что соседи сказали, и это нагнетается, нагнетается. Вот-вот-вот треснет от семья. И в основе сейчас ему кажется, что это не обосновано, а на своим родственникам он своим. И я сижу, Господи, ну что можно, мне кажется, это проблема. Ну, как говорят в народе, яйца выведено не стоит. Но я решаю этот вопрос, как можно помочь этим людям? Господи, помоги мне, что, как этим людям помочь? Проблемы-то нет. И спрашиваю, скажите, а о каких, собственно, деньгах речь-то идет? Сколько вы имеете денег? Ну вот, получаем welfare, сколько там у них, $600, 700. Да, и сколько вы платите за квартиру? Ну вот, 450. Сколько вы тратите на еду? Вот столько. Сколько у вас остается? $25. И вы за $25 хотите поругаться настолько, чтобы разорвать семью? Вам не стыдно? Я вспоминаю, я не знаю, чем все это закончилось. Но иногда мы в эти мелочи, мы делаем выбор. Мы делаем выбор печальный, и мы один за другим, а потом мы попадаем в эту ловушку со всех сторон печально. Все против меня, все забыли меня, все не любят меня, никто не хочет меня, я самый несчастный, все против меня. И все глубже, глубже, глубже. Это ловушка, которую расставляет сатана. Многие верующие проводят серую жизнь, все время несчастны, только потому, что уделяют большое внимание
негативному, печальному.
Негатива будет всегда достаточно в нашей жизни. Но всегда есть что-то светлое. Всегда надо находить это светлое. Вот подумайте сегодня, где наш хор был. Ну вот жара, петь невозможно. Что дальше? Ну, разошлись. Думаю, ехали те туда, те пришли на собрание, сейчас все переживали. Ну, решили же. Ну, как это, 1000 человек собрать вместе и перевести в другую церковь? Ну, переехали же. Ну, провели же собрание. И проповеди хорошие были, и музыка хорошая. И не осталось этого отпечатка печального. В каждой ситуации этот выход есть. И давайте я хотел бы сказать так, что давайте, братья и сестры, не будем винить никого в нашей печали, в нашей обиде, в нашем несчастье. Мы сами виноваты. Со своей стороны мы можем только строить. Нужно радоваться о добром, о светлом. Мне нравится эта картинка. У нас несчастье, а цветы цветут. Они прекрасны. Бог продолжает проливать свою милость. И эта прекрасная жизнь может пройти рядом с нами, если мы слишком много уделяем внимание печальному. Я хотел бы спросить, братья и сестры, как вам кажется, возможно ли вообще всегда радоваться? Возможно. Но постоянная радость, она не получается сама собой. Это вопрос нашего сознательного выбора. И здесь я хотел бы оговориться, конечно, от Бога зависит наша радость. Если Бог не благословит, не будет. А Павел пишет здесь, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля в Господе Иисусе. Говорит о том, что Господь уже все сделал. Вопрос не встает в том, что Господь благословит или не благословит. Господь говорит это, я повелеваю вас, такова воля вас, всегда радуйтесь. Это говорит прежде всего о том, что это возможно. Что это возможно, Господь уже все сделал. Сделал настолько, говорит, вы всегда радуйтесь, вы это можете. Это знаете, как в свое время из ничего Бог сказал, да будет свет, и появился. Да появятся птицы небес, воля Божья исполняется, все появляется. Но теперь Бог повелевает, всегда радуйтесь, у вас все есть основания для радости. Только потому вы не радуетесь, что вы не думаете о том, что вы имеете во Христе. Вы слишком много уделяете внимания печальному. Повелевает Господь, всегда радуйтесь. Бог повелевает, но это наш выбор. Если вопрос не стоял в нашем выборе, не было бы написано «всегда радуйтесь», мы бы просто естественно радовались, как эти цветы. Бог сказал «произрастите», и он у них не спрашивает, цвести или нет. Он им сказал «цвести» и сказал «каким цветом», и они продолжают на протяжении 1000 лет. Но нам, людям, которые созданы по образу и подобию Божию, Бог повелевает «всегда радуйтесь». Это значит, мы должны делать этот выбор. От нас это зависит. Бог сделал все возможное, чтобы мы могли радоваться. Это возможно, потому что это воля Божья во Христе Иисусе. Мы не радуемся иногда, потому что мы не до конца поняли, что мы имеем во Христе. Вы всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. Вот это единение, постоянный контакт с нашим Господом. Если не получается радоваться, следующая часть – постоянно молитесь, постоянно находитесь в общении с Богом, чтобы видеть картину мира глазами Божьими, чтобы помнить Его обетование, чтобы помнить Его любовь, Его присутствие. Помнить, что если Он повелел этому, есть для этого все основания. От нас только требуется участие, чтобы мы открыли глаза свои. В каждой конкретной ситуации есть достаточно причина, чтобы радоваться. Вы всегда молитесь, находитесь в контакте с Господом. Все благодарите. Все содействует ко благу. В том числе и наша аппаратура, которая ушла. Все содействует ко благу. Да и то, что сегодня нам отопление включили в жаркий день. И это к нашему благу содействует. Я не до конца понимаю, как. Но в всяком случае понял, что если евреи в Палестине могли радоваться всегда, то мы тем более с кондиционером. Для меня стало совершенно откровенно сегодня понятно, что это нам намного проще должно быть. Мы живем прекрасно в этой стране. У нас тем более есть основания радоваться. Постоянная радость возможна, если мы научимся смотреть на жизнь с точки зрения Христа. Посмотрите, что он пишет однажды. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 11-12 стих. «Сие сказал я вам, да радость моя у вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть радость моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Обратите внимание на саму идею, она очень простая. Христос говорит, пусть моя радость, то, о чем я радуюсь, А надо узнать, уточнить, от чему Христос радуется. Вот то, чему я радуюсь, начните вы радоваться. Пусть моя радость в вас прибудет. Смотрите на жизнь моими глазами. И тогда ваша радость будет совершенной. И потом дальше говорит, сие есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Он выше говорит, что я пребываю в любви Отца. Отец любит меня, я люблю вас. Вы пребываете в любви моей. Как пребывать? Исполняйте заповедь. Какую? Любите друг друга. Как одно другим связано? Вы знаете, вот вспомните отношения муж и жена, прекрасные отношения. Когда вы любите кого-то, и есть эта взаимность, вы счастливы. Но это только пример семейной жизни. Здесь он говорит в церкви. Любите друг друга, прилагайте усилия, чтобы строить отношения. Полюбить, построить, любите друг друга. И в этом есть взгляд Христа на вещи. Они все эти братья и сестры. Прекрасный стих сегодня сестра говорила там в церкви Христа. Что нас разделяет? Нам разные грехи прощены. У нас один и тот же Господь. Мы по-разному думаем, по-разному многие вещи делаем. Но мы такие же несчастные. Мы все нашли спасение, выход в нашем Господе. И если мы будем прилагать больше усилий, чтобы строить отношения с друг другом, чтобы любить друг друга, а концентрироваться на этом больше, что эти братья и сестры, купленные кровью Господа Иисуса Христа, они в глазах Господа представляют ценность. И мы начинаем друг на друга так смотреть, вместо того, чтобы обижаться. Ну, сказал брат, сделал брат. Но мы же греху проданы, потому-то Христу, Сыну Божию, надо было умирать. Если было так просто нас скорректировать, сказал брату или сестре, и все изменил. Если было так просто, то Христос не умирал бы на кресте. Он бы пришел, собрал нас всех и говорит, вот как правильно, вот так, так и так, вот идите. Но все не так просто. Когда кто-то обидные слова говорит, что-то происходит, не потому они говорят, что они хотят этого, а потому что они поражены, мы все отчасти грех продолжает на нас действовать. И Господь говорит, посмотрите на моими глазами, я за них жизнь отдал, чтобы построить отношения. Начнете думать, как я думаю. Моя радость в вас прибудет. И тогда ваша радость будет совершенна, она будет постоянной. У вас будет связь со мной, а я у меня с Отцом. И вы будете понимать, что вы приближаетесь к тому вечному дню радости. Итак, независимо от причины нашей печали, Дух Святой через апостола Павла повелевает, советует, умирает избрать что-то светлое, радостное. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе. Что бы ни случилось, в каждой ситуации есть что-то светлое, радостное. Независимо, а как мала эта радость по сравнению с непреодолимой печалью. Эта радость важнее печали. Это дверь благословений. Что бы ни случилось, мы должны помнить, что мы дети царя царей. Что бы ни происходило, наше достоинство мы не должны проторговать. Мы никогда не должны забывать своего достоинства царского, божественного. Бог создал нас по образу и по подобию Божьему. Когда-то из этого праха Он создал нас, смотрите, какие мы прекрасные. Теперь Он из нас творит совершенно новый образ. Я не знаю, как Он это сделает, с меня или с вас. Но Господь говорит, я знаю, как это делать. Процесс продолжается, Господь работает над нами. И мы должны концентрироваться на этом. Что бы ни случилось, мы должны помнить, что нет ничего случайного в нашей жизни. Все Господь допускает по своему изволению, мы только должны извлекать свои уроки. Иаков говорит, с великой радостью принимайте, когда попадаете в различные искушения. Почитайте внимательно и увидите, что Иаков не просто не понимает жизни, но он смотрит на жизнь глазами Божьими, что в каждой конкретной ситуации есть нечто светлое, доброе. В любом испытании, в любом несчастье есть нечто светлое. Господь работает над нами. Итак, братья и сестры, всегда радуйтесь. Может стать просто пожеланием. Пожеланием человеческим, которое мы считаем, что это невозможно. Но если мы изберем светлое, доброе, вспомним, что Господь все сделал, чтобы мы могли быть радоваться. Если мы не радуемся, мы просто что-то забыли, на что-то не смотрим, что-то нам не открыто. Это возможно, это воля Божья во Христе Иисусе. Возможно, возвращаемся к молитве Господу. Возвращаемся за то, что за все благодарить. Возвращаемся к тому, что мы в Господе, что бы ни происходило. Эта радость возвращается к нам. В каждой конкретной ситуации, братья и сестры, есть что-то очень маленькое. Пусть будет масса всего негативного. Изберите, если чуть-чуть маленькая мысль, светлая, остановитесь на этом. Вы увидите, как ситуация будет меняться, прежде всего, в вашем сердце. Остановитесь на этом. Бывают события, которые расстраивают нас. Нам нужно воспринимать это как посылаемое от Бога. Наша радость в конечном итоге зависит не от людей. Люди здесь ни при чем. Бог посылает этих людей, чтобы мы, преодолевая эти препятствия, формировались и радовались, концентрируясь на чем-то добром, светлом, благословенном. Я вспоминаю старца Водневского. Когда-то я прочитал его стих. Он как-то запомнился мне. Как-то он по-особому его написал. У него было много, я как узнал, его жизнь непростая была. У брата Водневского. Я в юности этот текст прочитал, до сих пор я каждый раз вспоминаю, он меня ободряет. Он как-то писал о своей жизни, у него было много искушений, переживаний, но он смотрит с глазами Божьими на это и говорит: «Жизнь моя удача, и что ни день, то клад, а было все иначе много лет назад. Пусть умчалось детство, бубенцом звеня, вечное наследство верно ждет меня, соловью родняя, мне голубка мать, душу охраняет ангельская рать. Мне хвалиться нечем, нет моих заслуг, жизнь мне обеспечил мой небесный друг. Всякое бывало, но отрадна весть. Смерть сломила жало, а Голгофский крест. Аминь».
Желающие приобрести диски и кассеты с проповедями пастора Петра Груби, обращайтесь по адресу P.O. Box 873 722 Ванкувер, Вашингтон 98674, телефон 360-892-5776. Да благословит вас Бог!